Привет, с наступившим. Это подкаст «Эпоха крайности», коллеги. Эпилог, финальный эпизод или первый эпизод нового сезона, пока еще загадочного. А я Константин Спиранский, со мной мой друг и коллега Сергей Простаков.
Да, привет. Очень давно не записывал подкасты со своим голосом.
Вот я хотел, моя мечта вообще была писать подкасты, именно вот так, как сейчас мы сидим это записываем, в профессиональной студии, с микрофонами, у Сережи даже наушники на голове, как у Джо Рогана там на картинке, обычно он в наушниках всегда. Пришла идея записывать «Эпоху крайностей», когда мы ездили на могилу к Головину, просто поехали туда посмотреть, как там проведать опять в августе, в таком месяце, жатвы, предощущение жатвы, и подумали, что надо чем-то какие-то движения предпринимать, и я сказал о своей мечте записывать подкасты, но, как обычно, я говорю о своей мечте, там, она просто упархивает, и я больше к ней не возвращаюсь. Но вот Сережа предложил все-таки всерьез к этому отнестись, и вот из этого вышел такой подкаст, который я сам с удовольствием слушаю. Я послушал, наверное, каждый выпуск «Эпохи крайностей» раз по 5, не без преувеличения, реально. И последний выпуск про серию «Атлантида» мне, на удивление, понравился. Я его тоже много раз послушал. В общем, мечта воплотилась, я могу так сказать. И дальше придумаем что-нибудь интереснее. И я думаю, что мы будем дальше сотрудничать. Я буду писать какой-нибудь литературный подкаст опять. Но, будучи уже ученым человеком, я не буду просто так, скорее всего, растекаться по всей истории мировой литературы. Я придумаю какую-нибудь опять интересную оптику. Вот.
Да, Кость, это ты молодец, что вспомнил про могилу Головина. Туда мы ездили 12 августа. У тебя пауза была в жизни, у меня возникла такая пауза в жизни. И я в тот момент размышлял, чем же мне заниматься. А потом, как раз это была важная поездка, я вспомнил слова Никиты Михалкова из «Бессмертной комедии» Алексея Балабанова «Жмурки», где он говорит: «С палачом или без палача дело нужно делать». Я еще когда в прошлом году в МБХ «Медиа» выпуск, позапрошлом уже году, пустил подкаст «Шурави» об афганской войне, у меня сложилось очень важное понимание, что я наконец-то нашел язык, который позволяет мне говорить о самой интересной для меня теме. Тема общечеловеческая — это о течении времени, и тема уже моя, о новейшей истории России, да, постсоветской истории, как это принято говорить. И «Шурави», как мне казалось, первый подкаст из этого цикла, который я как пенталогию из 5 частей представлял. И после этого я решил, записывать в рамках МБХ «Медиа» подкасты по этой теме. Но там наступил коронавирус и прочие приключения, а потом я из МБХ «Медиа» отменился. И на самом деле месяц, вот как раз ровно месяц там прошел, и я находился вот в такой паузе. Потом, дорогие слушатели, возник, конечно, Константин Спиранский, он был неспослан мне небесами, и как-то все заработало и завертелось. Я понял, с палачом или без палача дело нужно делать. И запустили, и мы буквально в один день придумали «Эпоху крайности», так она не называлась, это был просто подкаст про Адмаргине. И, собственно, в этом эпилоге мы постараемся ответить на те вопросы, которые звучали у вас в комментариях под подкастами, на какую-то ответить критику, покаять в ошибках и все такое. Вот. Считаем, что в ситуации, когда мы сделали огромный нарративный подкаст, 25, кажется, героев, почти у всех часовое интервью, у некоторых почти двухчасовые интервью, мы, мне кажется, имеем право на такой жанр, как подкаст о подкасте. Ну и начнем с традиционной для России последних лет рубрики «Извинения». Мне кажется, Константин, тебе есть в чем покаяться. Я буду снимать это на камеру и отправлю заинтересованным людям.
Сейчас встану на голову и буду вертеться, как в брейк-дансе меня научили в 16 лет в ДК строителей в Кемерово, и одновременно извиняться. Но были досадные, несколько досадных ошибок, мне кажется, без них никакое живое творчество, в принципе, как бы не может существовать, и мы это делали. Я часто писал сценарии там с похмелья и записывал. Один раз с похмелья записал очень жесткого. Вот. И удивительно, что...
Шестой эпизод про философию.
Да-да-да. И он оказался таким просто наполненным какой-то энергией, такой пограничной. И мне понравилось, вот я жалею, что мы сейчас трезвые, даже не с похмелья, но, в общем, ошибки следующие. Я назвал в этом эпизоде про философию магазин 19 октября, магазин-салон, назывался у меня в подкасте 19 января. На самом деле это 19 октября, так что приносим извинения тем, кто причастен к этому магазину-салону, хотя по истории, по-моему, вот я читал его историю, эту избушку, где он находился, ее отжали какие-то черные риэлторы или какие-то, короче, очень деловые люди, и его хозяин уехал в Израиль или что-то такое. Ну, в общем, куда-то он уехал. Во всяком случае, снимаем перед ним шляпу. Ямпольский придумал название отмаргнем. Ямпольский, Михаил Ямпольский, а не Михаил Рыклин. Вот. В двух Михаилах легко запутаться, тем более, что они оба отцы-основатели. Но Рыклин просто был, насколько я понял, мы поняли, да, изучая историю издательства, Рыклин был очень деятелен. Ямпольский тоже был деятелен, но Рыклин был заметнее. Вот, поэтому я почему-то схватился за Рыклина и назначил его автором названия. Это была ошибка, и название придумал Михаил Ямпольский. Если он когда-нибудь послушает наш подкаст «Эпоха крайностей» и пожалеет, что мы с ним не поговорили, мы, по крайней мере, жалеем, то пусть вот узнает, что мы сожалеем еще об одном. Вот это, мне кажется, да, были две таких критичные ошибки, остальные были какие-то мелкие. Там Маевский постоянно на что-то указывал.
Маевский — это пиарщик от Маргинем и наш консультант.
Да, решала.
Да, мне кажется, здесь очень важно оговориться. Нам даже в самых умных каких-то рецензиях и отзывах на подкаст многие типа пытались интерпретировать этот наш подкаст «Эпоху крайностей» как нативную рекламу издательства. И более того, я там в некоторых чатах, в которых больших состою, видел такие рассуждения, что это типа коммерческий проект, типа вот «Ad Marginem» решили сделать про себя подкаст. Нет, дорогие друзья, «Ad Marginem» не решили про себя сделать подкаст. Это, как я и начинал уже говорить, часть моего большого проекта, где подкаст, который позволяет в короткий срок очень быстро собрать материал, который в иные годы годился бы для полноценной книги, собрать и выпустить прям большой эпический материал. Я надеюсь, подкаст звучит эпически. Вот. А во-вторых, у меня, когда я записал «Шурави», я понял, что я больше не буду записывать подкаст про войну, потому что про войну я уже условно высказался. А теперь мне хочется на постсоветскую историю посмотреть с иной оптики. И мне, конечно, хотелось уйти от оптики именно такой агрессивно-политической, да, как говорил Карл Маркс, война — это продолжение политики другими средствами.
Но она у нас прорвалась.
Нет, это безусловно, это, знаешь, отдельная философская тема на рассуждение, как прорывается война внутрь этого подкаста. Но я просто хочу сказать, что это книжная оптика на постсоветскую историю. «Ad Marginem», скажем так, это лично для меня, это материал, на основе которой вот это происходящее в России рефлексировалось в другой взгляд на постсоветскую историю. Не кто как череда выборов или череда войн, или там смен президентов, ха-ха, вот, а как бы такая вот, а как книги, да, существовали. Плюс к этому, конечно, добавляем, что есть же великий миф о том, что Россия — логоцентричная культура, и у нас слова и книги играют гораздо большую роль, чем других культурах. И нам хотелось пощупать, насколько это рабочая концепция в 21 веке. Мы ничего не утверждаем, кстати.
Ну и как оказалось, по-твоему? Я вот задумался, типа, и люди, которые говорят вот про то, что «Ad Marginem» сами себе заказали подкаст, Это так утверждать, значит, не знать, что такое отмаргинем вообще. Как можно себе представить, что Иванов с Катоминым заказывают подкасты самих себе?
О, ну об Катомине и Иванове мы еще поговорим, но честно, я считаю, что да, мне хотелось, конечно, так вот развенчать этот пошленький миф русской интеллигенции, но я, к сожалению, к нему впал, и я просто понимаю, что отмаргинем своими жестами и поступками издатели Иванов и Катомин, они сформировали во многом пространство интеллектуально-политическое, в котором мы существуем. И это говорил не я, понимаете? Это не я утверждаю. Я просто пересказываю слова, которые, например, говорил, простите, Захар Прилепин. Он со своей колокольни судит, но все равно, я считаю, к нему стоит прислушаться, что ха-ха, Иванов и Катомин играли в красно-коричневую конспирологию с господином Гексогеном и со мною, ха-ха. А в итоге, когда это обернулось Донбассом, они очень отвернулись. Но это как бы тоже такое вот важное какое-то важное свидетельство. И опять же, когда вдруг стали травить неожиданно впервые в постсоветской истории писателя Сорокина, вдруг неожиданно все традиции русской культуры включились. Травимый писатель тут же превратился во властителя Думы. Более того, он стал играть эту роль, потому что если вы почитаете вот эти двухтомные собрания сочинений его концептуалистского периода и книги, которые он стал писать после травли, это совершенно два разных автора, я бы сказал. Нет, он сохранил свою чудесную возможность мимикрировать по другой во все стили, но по звучанию он реально стал ближе ко Льву Толстому времен статьи «Не могу намолчать».
Ну, у нас тогда еще Лимонов сидел в тюрьме в эти же годы, когда травили Сорокина. И писатель был прямо... Ну, один писатель сидит в тюрьме, другого типа травят и уголовными делами закинут.
А третьего ненавидят, потому что он оказался популярным писателем. Это мы про Проханова.
Проханова, да. Да. И вот эти три гиганта того времени, они вот у нас изображены на плакате, который можно посмотреть в магазинах Циолковский, да, и магазине Маршак. Вот. И приложите телефон, там есть QR-код, и послушайте еще раз подкаст.
А если кто-то хочет себе его распечатать, пишите на utopiamedia2020@gmail.com, мы пришлем вам оригинальный файл. Ну, слушай, давай, наверное, поговорим на самую интересную тему. Это личности Иванова и Катомина, с которыми мы имели честь провести по 6 часов с каждым, где-то в совокупности. Это было по 3 интервью с ними. Они наши главные герои, как мы заявляем в нашем эпизоде. Это, конечно, как в другой книжке «Отмаргинем», написанной Львом Данилкиным, о Проханове, где он там пишет, что это книга о моих взаимоотношениях с Прохановым во многом, ну и подкаст «Эпоха крайностей», это тоже во многом о наших с Костей взаимоотношениях с этими издателями. Можно я начну, Костя, издалека? Я так скажу. Вот у нас в этом подкасте Костя пытался передать, очень важно, что эти книжки, они до нас доносились и приходили как-то. И Иванова и Катомина мы видели по телеку, ну, во времена, когда Сорокина там травили и так далее. И это был отголосок какой-то большой, серьезной жизни. И их имена у таких гуманитарных мальчиков, как мы, постоянно витали вокруг нас. Вот. Но лично у меня только случился этот познакомиться с ними, возможность только вот во время записи подкаста. И на меня, конечно, эти два человека произвели какое-то неизгладимое впечатление. Начну, наверное, с Катомина. Катомин, когда нам это все говорил, я просто поражался, насколько он любит все, что он делал. Ну, то есть, если ему задаешь вопрос про господин Гексоген, он давно уже не печатает и не будет печатать такую литературу, но при этом как же он с теплом отзывается. Атлантида, с каким теплом отзывается Лимонов и так далее. В общем, для меня это на самом деле, как в самом некотором роде творца, очень интересный кейс, когда вот у меня многое из того, что я сделал, я в этом разочарован. Я в этом разочарован, да. А тут я видел человека, который как бы ему нравится то, что он делал. Он ощущает это, он от этого ловит кайф, даже когда он вспоминает, да. И не говоря о том, что про Оливию Лэнг, которую они сейчас издают нам, для нас, да, она для них самый любимый автор, да, то есть это...
Самый упоминаемый, да, сейчас. И интересно, что ты сказал, что я тоже, между прочим, часто хотел бы, ну, отталкиваясь от того, что я сделал, то есть как от какого-то, как бы, ступень сбрасываю, а у них это все хранится...
Архивы современности, как они любят говорить.
При этом, допустим, Катомин периода господина Гексогена и нынешний, это, ну, тот же и в то же время разный, потому что редактор — это не писатель. Там, писатель может одну и ту же линию гнуть, а редактор должен меняться постоянно. И от Маргинем постоянно менялись. Это, типа, уникальная способность, потому что человек постоянно выдумывает какие-то ходы, какие-то приколы, там, постоянно, ну, обращает внимание на то, что происходит в мировой книжной индустрии, там, и всякие, и какие там вообще маргинали существуют, типа, какие бомжи там, где сидят там и пишут что-то, графоманы какие-нибудь, вот это все как там, не знаю, Антонина Арто какого-нибудь достать, московского, это было бы круто. Это могли бы сделать только от Маргинем, например. Просто удивительно, да, что многие из писателей, которых они открыли, потом стали гигантскими, типа вот как уровня Фадеева, да, там как Прилепин, да, там, мне кажется, они с Шургуновым вот эту могут шкуру Фадеева на двоих разделить, в принципе. Мне кажется, по масштабу вполне сопоставимо. Mm. Вот. А кто-то, ну, остался, в принципе, на обочине, как Владимир Козлов, допустим. Или Проханов там.
Ну, знаешь, Проханов, он остался на обочине как писатель. Нам же Данилкин говорил, ему хотелось бы, чтобы его воспринимали как писателя. Другое дело, что я как человек, который... Для меня это не guilty pleasures, она нормальное удовольствие. Я люблю Проханова как автора. Но я честно вынужден сказать, лучшая книга Проханова — «Господин Гексоген». И как нам сказал сам Александр Андреевич, исключительно благодаря редактуре Катомина. И более того, как мы помним, Проханов сказал, что в последующих переизданиях будут стоять две фамилии. Да? Ну вот, поэтому я бы не сказал, что этот Проханов маргинал, человек, который вообще сформулировал то, в какой России мы сейчас живем. Ну,
да-да-да, ну вот как писатель, он же сейчас говорит, я опять остался сейчас на выброшен.
Да, никто не хочет публиковать мой новый роман.
Раньше меня печатали только упадочные, никому не нужные издательства, а потом вдруг стали крупные, а теперь я опять никому не нужен. Вот. И его роман «Леонид», крупный, где он осмысливает современность, может быть, очередной шедевр, остается пока без издателя.
Ну, здесь, наверное, нужно поговорить о другом издателе, от Маргинем, это Александре Терентьевиче Иванове. О, дорогие друзья, и вот тут мы, конечно, с Костей замираем, потому что об Александре Терентьевиче Иванове...
Только афоризмами можно говорить.
Этот нескончаемый монолог, и у него очень тяжело брать интервью, я вот что хочу сказать, потому что если он какую-то линию схватывает, у него происходит такой поток, который очень, ну, тяжело останавливать. Нет, здесь неплохое, типа вот много болтает, а в смысле, что он, произнеся слова, формулирует. Он вот произносит и формулирует. И его речь жалко останавливать. Вот, например, у нас есть две любимых речи, и они вошли почти не порезанными, в эпизоды. Это про поле мелкого дриста, когда он отзывается о многих писателях, с которыми они работали. Это четвертый эпизод, что 90-е годы это было приватизация себя, где он использует термин стоической философии «amor fati». Это шестой эпизод. На Новый год, кстати, послушайте, пожалуйста.
1 января прямо,
вот
да.
Вам за 1 января, ну, мы подкаст выходит, поэтому под выход из праздников послушайте этот шестой эпизод, большой монолог про амор фати, вот, приватизацию себя. Вот, и в этом смысле, конечно, Александр Терентьевич — это человек, который мастер вербального жанра. Вот кто годится на роли русского Джо Рогана,
да.
Константин.
Ну, он, мне кажется, был бы идеальным не Джо Роганом, как человек, который пытливый, да, там, задает вопросы. Ему нужен вот свой этот Джо Роган, который, допустим, 7 эпизодов часовых бесед с Ивановым. И я уверен, это будет, типа, каждый эпизод будет... ну, по-своему, крутым таким выступлением, перформансом, вот, где будет просто какая-то россыпь афористическая.
Вот, я, кстати, хорошая идея для подкаста «Жизнь и мнение Александра Иванова».
Ну, почему бы и нет, да. Можно либо мы сами это реализуем, либо кто-нибудь... какой-нибудь бы равновеликий, да, был бы у него собеседник. Ну, не настолько великий, допустим, как какой-нибудь Подорога, а то там будет просто уже невозможно слушать. Ну, такое что-то...
Вот ты, кстати, упомянул про Подорогу. Я тут должен тоже отметить какую-то важную для меня мысль в этом подкасте, что на нашем подкасте какой-то довольно странный, мрачноватый отпечаток смерти, завершенности конца эпохи лежит, да, потому что в этом году умерло 3 человека, важных для 3 десятилетия издательства. 90-е «Подорога» 9 августа, или, да, кажется, 9 августа, или в августе, за несколько дней до начала подкаста умер. Нашей работы над ним умер Лимонов, это нулевые годы, и Гребер в сентябре, это 10-е годы. И это какое-то такое, то самое совпадение, которое, как мне кажется, не совпадение, потому что инсайдерская информация, Катомин нам сказал, что ну, чем-то таким гробовым веет от подкаста. Но, как мне кажется, не столько гробовым, сколько тем, о чем сказал Спиранский тоже в 6-м эпизоде под конец, да, Кость? Когда новый большой,
да, перелом,
новый большой,
маячит на горизонте,
только предощущается.
Да.
Вот, мне кажется, вот подкаст получился про что-то такое, тем более мы издательство в такой же момент поймали, когда они ищут новые пути.
Под знаком Сатурна, короче, мы все находимся. А, да, мне говорили, что Лимонова не хватает очень в эпизоде про Лимонова. То есть эпизод хороший, но... Лимонов настолько недавно умер, и он постоянно был с нами, да, всегда его присутствие ощущалось, что как можно выпускать там эпизод про Лимонова без Лимонова, и тут ты вспоминаешь, что его, ну, уже больше нет с нами. И, ну, горько, конечно, серьезно, да, такое желание неистовое его как-то, ну, как-то сделать, чтобы он возник хотя бы вот таким эпизодом.
Ну, про Подорогу нам то же самое, очень много на него отсылок было, когда говорили, поэтому...
А еще я должен сказать странное достаточно совпадение. Когда мы записывали последний эпизод про Атлантиду, и я там процитировал статью из газеты «Взгляд», которую написал Роман Арбитман. Я до этого... не знал вообще, кто это такой. Я, естественно, прогуглил этого автора. Это оказался именитый советский, ну, российский писатель, да, там, фантаст, еще там кто-то, в общем, член Союза писателей, как все как полагается. И он умер буквально вот за день до того, как мы выложили, опубликовали этот эпизод, где я его цитирую, и где я впервые о нем узнал. А это, ну, ненамеренное как бы глумление просто. И оказалось, что его вообще все знают. То есть я в Фейсбуке читаю, все пишут, вот умер, значит, такой великий человек, там мы все его хорошо знаем.
Я вот сейчас представляю, люди, которые это в святке слушают, этот наш мистический подкаст. Ну да, действительно, какие-то довольно странные и, на наш взгляд, очень важные совпадения, которые мы никак сами объяснить не можем. Но они как бы существуют.
Да, ну мы взялись за такую материю просто, как история такого издательства, которое действительно, теперь уже можно, наверное, убрать вопросительный знак, да, но мы доказали как бы и себе, и миру, что Отмаргин меняла нас и меняла историю России реально.
Слушай, а насчет меня ли нас и нашу страну, давай проговорим одну очень важную вещь, которую от нас ждут слушатели. Это то, например, как у нас, почему у нас те эпизоды, которые они у нас есть. Скажем так, если бы делать любой подкаст про адмаргинем, то понятна логика, почему есть Проханов, почему есть Сорокин. Лимонов, на самом деле, на многие наши спикеры указывали, он, как скажем так, для него адмаргинем это фрагмент жизни, да, скорее, чем... И даже и для адмаргинема это тоже скорее фрагмент их взаимодействия, не какой-то большой феномен титанический. Тут вступает субъективный фактор отбора, потому что для нас с Константином фигура Эдуарда Вениаминовича Лимонова носит абсолютно выдающийся характер. Вот, но мы же, понимаете, мы же не знатоки издательства «Адмаргинем», на самом деле. Это вот мы, конечно, его очень любим и даже готовы называться его фанатами, но не фанаты прямо такие, которые все плакаты и постеры с Ивановым и Катониным собирают.
Ну, хотя бы как Иван Смех, у которого большинство книг фикшн, если не все, не весь фикшн собран, да? «Адмаргинем».
Да, мы просто вот Ивана Смеха писали у него дома, и это для меня одно из самых жестких эстетических впечатлений 2020 года, когда у человека я понимаю, что он читает современный русский роман, то есть это его основное чтиво.
Это классический тип интеллигента-разночинца конца 19 века, который верит, что художественная литература, ну, в гегельянском таком смысле воздействует на действительность, а все типа действительно разумно, и все разумно и действительно, и больше, не, ну, как бы, по большому счету, да, вот только художественная литература. Мы говорили с Иваном о том, почему ему нравится так художка, и кто из его, кого он считает, ну, важнейшим для себя писателем. Я спросил, какая у тебя самая любимая книга, он говорит, ну, что за детский вопрос. И поэтому я так сейчас сформулирую. Он сказал: Владимир Козлов, потому что он хорошо отображает реальность. Типа, вот это, ну, по-своему гениальное объяснение, потому что сейчас, ну, просто все как бы измученные постмодернизмом и там Джеймисоном люди, они не скажут тебе вот так вот просто, что литература та хороша, которая хорошо отображает реальность. Надо какое-то все время... что-то придумывать, какие-то фокусы.
Ну, посмотрите клип ЗЛП «Русская культура», там он не стебется, как оказывается. Вот, смотри, Константин, а еще у нас, например, нету Пиперштейна.
Да-да-да, кстати.
Которого нам все указывали как фигуру не менее значительную для издательства, чем там Сорокин и Проханов, но при этом лично для меня и для Константина, Константин чуть по-другому, ну, он абсолютно мимо меня прошел, я-то его имя выучил по-настоящему только во время работы над подкастом.
Ну, я могу сказать про себя тоже. Ну, я его читал, военные рассказы там. Просто книга, как мы поняли тоже благодаря Иванову, должна тебе не просто вот попадаться в руки, и ты думаешь, типа, что сейчас читаю? Дай-ка я Пиперштейна прочитаю, и, ну, просто чтобы знать, чтобы говорить на одном языке со всеми. Естественно, ну, ты прочитаешь, и что? Вот я прочитал эти военные рассказы, и меня это не тронуло. Как-то зато, когда я прочитал «Господин Гексоген», это меня буквально вскрыло просто башку. Ну, мне это изменило меня как человека. И так книги должны попадать в руки, когда ты уже просто держишь ее в руках, книгу, или глядишь на нее. Ты чувствуешь уже то, что от нее исходит. С Пиперштейном так почему-то никогда не было, потому что вот есть такой тип гуманитарного говнаря, я это так называю, которые все тащились от Пиперштейна тогда, ну вот в моей юности, которые они еще все экспериментировали психоделическими там наркотиками, какие-то трипы, а кто-то вот просто там, не знаю, в душу мог друг другу ударить, и ты трипуешь так. Ну, много было разных способов у них. По аптечке угорали, и все они читали Пиперштейна.
И Баяна Ширянова, который тоже, кстати, не вошел так в подкаст, как, например, бы мог бы. Будь мы людьми несколько другого склада.
С Баяном Ширяновым, кстати, у меня есть личная история.
Ну-ка, интересно.
Я вот, мне было, наверное, ну, я заканчивал школу, там, когда я прочитал впервые Баяна Ширянова, это была его Катомин, это называется сетевая литература. Она вот и попалась мне в интернете, кто-то мне из друзей переслал или на дискете даже передал. И мы, типа, реально угорали с того, что литература может быть такой, там, типа, какие-то ебутся наркоты там под винтом, как винт варят, какая-то грязь, какая-то просто вши, там, гной, тараканы. Но не сорокинские вши, а как бы самые настоящие вши, которые... Ну, типа, просто мы читали в тот момент от жизни, которая была недалеко от нашей. Единственное, что мы там винтами не кололись, просто уже, наверное, были другого поколения. А так мы просто думали, ничего себе. Ну вот такой может быть литература. И ты в интернете это прочитал. И дальше я стал читать какую-нибудь тоже такую прозу маргинальную, да, грязную. Там какой-нибудь Сергей Сакин, «Больше Бена», и этот Павел Тетерский. Потом что-то какие-то футбольных фанатов там тексты. И такие прям стрёмные тексты там про то, как там в обезьяннике ты посидел, там кто-то обосрался, и вот ты сидишь двое суток в обезьяннике с человеком, который обосрался, и что тебе в голову приходит? Вот такие тексты я читал. И это благодаря все Баяну Ширянову. Вот, не, я... Это важная была, очень важная веха в, наверное, моем... становление, потому что это для меня не был литературный опыт. Это был вообще какой-то на грани между каким-то непосредственным опытом физиологического свойства и просто угаром. Это не была литература. Ну, с другой стороны, что такое литература? Ну, вот «Господин Гексоген» — это чисто литературный кайф, который тоже меня... Ну, потрясно. До такой степени, что я чуть гимнастерку.
Когда большой перелом сейчас новый только предощущается, очень круто, вот прямо рекомендуем, реально, если вы даже брезгуете, да, и понятно, да, и очень рекомендуем прочитать «Господин Гексоген», потому что это книга, где перелом эпохи конца 90-х, начала 2000-х передан не с невероятной мощностью. С невероятной мощностью. Ты буквально дышишь воздухом Печатников 99-го года, осенних, когда с Нагатинского затона дует ветер, дождь, и скоро будет взрыв дома. Вот. Ну, вообще, на самом деле, тут тоже нужно понимать, вот Костя одно рассказал, у меня тоже другое ощущение от книжек «Ад Маргинем». Я же там жил долгое время далеко в провинции, глубоко, да, и мне тетка привозила журнал «МКБ Бульвар», который в 2000-е был совсем не тем, чем он стал через какое-то время, пока вообще сейчас не закрылся уже, да уже давно, да. Он был, ну, почти как вот афишу описывают. Золотого века, там обалденные были рецензии, обзоры на культуру, которые соседствовали рядом со всякими бульварными историями, как Шульгин бил Валерию и так далее. Но там были рецензии, и вот мне все эти книжки сначала доплывали в виде рецензий. Я хорошо помню рецензию на «Господин Гексоген», которую я там увидел. Я сам офигел от того, что такая обложка, в принципе, может существовать в природе. Вот, ну, то есть, вот. Ну, как вообще такое можно на обложку поставить, да? Вот. И как-то я уже зарядился. Потом уже в «Парфеновских намедниках» показывали, как гнали Сорокина, гонения на него устраивали. И для меня как бы было понятно, что нужно читать Сорокина, значит, самый клевый автор. И я помню, мне брат на новый 2004, вот не соврать, на новый 2004 только привез сборник «Пир». Я жалел, что не «Голубое сало». А если кто не знает, то «Пир» открывается рассказом Настя, который посвящен культуре Серебряного века. И когда ты там читаешь первые несколько страниц, ты думаешь, какие подонки, идущие вместе. Писатель такие хорошие, такой хороший рассказ пишет, классика, прямо Бунин какой-то. А потом начинается, вот. Ну, это, знаешь, Кость, это все воспоминания нашей с тобой юности и так далее. А какие у тебя самые интересные впечатления от момента записи работы от подкаста?
Ну, в первую очередь это разговоры с Ивановым и Котомином, потому что я опять об этом вспомню. Мы выходили как бы заряженные вообще на 100% делать подкасты. Даже если бы это ограничилось разговорами с Ивановым и Котомином, все равно было бы круто. Но это был бы, может быть, не такой хороший подкаст, но это был бы опыт такого просто экзистирования, такого интенсивного очень. Вот, это как бы реально слушаешь гул истории. И, наверное, про Лимонова эпизод мне, ну, ценен особенно, потому что я всегда хотел что-то такое, ну, как-то увековечить, как-то вложиться в память о таком важном, к таком любимом мною писателе, как Лимонов. И я думаю, что я еще вернусь к этому, к этой фигуре и к этому автору, и еще сделаю что-то в каком-то таком формате. Вот. И Котомин, я помню, когда мы говорили про Лэнг, он говорил, типа, ну вот сейчас бы, может быть, такой же текст, как Круден, появился бы только про Лимонова, только это писал бы не Лимонов, а Константин Спиранский. Помнишь, он такое сказал? Я подумал, может, правда, сделать такой трюк. Ну, посмотрим. А тебе?
Ну, мне на самом деле больше всего понравился период продакшна, записи, с которым связано очень много разных приключений. Например, мне пришлось ехать на хутор к Захару Прилепину на сколько, чем это, я приехал брать у него 16-минутное интервью, которое он нам разрешил взять у него бесплатно из доброй памяти о Котомине Иванове, и там было заседание ЦК партии «За правду» с шашлыками и всем таким, но было довольно такое мощное впечатление. Прилепин профессионал, крутое интервью дал за 16 минут, мне показало там материала монтажного на час, то есть вообще ни одного слова лишнего. Вот. А еще, конечно, мне как человек, который монтировал один из самых смешных эпизодов, но мне кажется, Костя про него тоже подробнее сейчас может рассказать. Это, или, а что там рассказывать, да? Очень такой прикольный эпизод, это когда нам Елизаров для подкаста дал письменное интервью, которое Даша Черкудинова озвучивала, соавторка подкаста «Норм», дал нам письменное интервью для подкаста, а вы говорите, голоса Лимонова не хватает.
Да-да-да. Ну, Елизаров, кстати, человек, который поет, и я почему-то не был... Ну, я сомневался в том, есть ли у него желание говорить про Отмаргинем. Ну, желание у него было, но не было желания открывать для этого рот. И мы решили все-таки предложить... потому что Елизаров реально важная фигура для Отмаргинем. Это из, наверное, линейки новой русской прозы. Реально человек поважнее даже Прилепина.
Ну, в их контексте, да.
Он ближе эстетике издательства и так далее. И до сих пор как-то он... шевелится там постоянно. Ну, вот сейчас только его роман «Земля» получил букер.
Не получил, наоборот, большую книгу.
А, не получил букер, а получил «Нацбест». Вот, большую книгу не получил, да. А, ну вот. И я написал, говорю, вот ничего, Михаил, если мы просто ваши зачитаем ответы в радиоэфире. Он говорит, да, круто. И написал просто исчерпывающий ответ, хороший. Видно было, что не отплевался, а написал, ну, серьезно подошел к делу. Мне показалось, что он все еще тепло относится к Отмаргиням.
Ну, еще одно из наших самых главных приключений — это, конечно, интервью с Владимиром Сорокиным. Мы нашли его электронную почту, написали ему, получили ответ. Ответил, типа, ну, если я найду время... если я найду время, то я вам, конечно же, отвечу. А у нас уже дело было такое, и мы, короче, даже особо не надеясь, уже под конец, спустя месяц, под конец работы над подкастом, мы говорим, Костя пишет ему письмо, Владимир Георгиевич, ответите. Он такой, на следующий, да, давайте в 15 часов. Ну, дал нам часовое интервью, на самом деле, тоже исчерпывающее, а потом началось...
Потом, да, мы празднуем то, что Сорокин дал нам интервью у Сережи дома, и я приходит мне письмо на почту: «Константин, мне надо договорить кое-что добавить про роль Саши как издателя Александра Иванова». Вот, и давайте, типа, завтра в это же время. И мы опять созвонились, поговорили, он добавил, да, это оказалось необходимым, и мы это включили в подкаст в итоге. И я думаю, ну, круто. И по-моему, следующий день вечером он говорит, надо, я как-то, типа, слишком, мне кажется, слишком язвительно рассказал про... период сотрудничества с Прохановым от Маргнем, я хочу переформулировать. И в третий раз мы созвонились, хватило там 10, наверное, минут. И вот так вот 3 звонка с Сорокиным подряд. Вот типа главным русским писателем, наверное, сейчас. За это можно только быть благодарным.
Так к роли от Маргинем, то есть мы попали в нерв какой-то, о котором ему хотелось поговорить.
Ну, и все, с кем мы разговаривали, Прилепина включая, я вот часто его упоминаю, но реально, он, я думаю, фигуры именно Катомина и Иванова, они влияют на то, какое решение примет человек. И именно поэтому философы, да, философы не без особого энтузиазма с нами разговаривали, то есть практически не разговаривали. Мы пытались их притянуть. Писатели, как бы книжные люди, там люди из книжной среды, книжных магазинов, издатели, они с удовольствием, потому что все они Иванова и Катомина ценят и любят. Но философы почему-то, я не знаю, может, это профессиональная деформация какая-то. Ну, тяжело было, невозможно было договориться с ними.
Ну, тем не менее, поблагодарим Елену Петровскую и Олега Арансона за то, что они все-таки согласились нам дать интервью.
Да, Елена Петровская сразу согласилась и отлично раскидала все, как мне кажется. Она украсила эпизод про философию, хотя там, конечно, не хватало, допустим, кого-то из тусовки Логоса, которых мы пытались тоже вот пригласить, но не удалось.
Но я еще хочу как пожаловаться на судьбу, да. Например, у нас же есть большой эпизод про «Гараж». «Гараж» — мощнейший период в истории издательства «Адмарген». Я впервые в жизни, Константин, видимо, тоже, мы имели дело с настоящей большой институцией, занимающейся современным искусством. И мы впервые в жизни вот просто на своей шкуре пощупали, что такое, когда абсолютно левацкое. Вот все великое искусство, оно там на 90%, на 95% это левацкое искусство в той или иной степени. Вот. И когда к нему приходит правый неолиберализм, во что это превращается?
Подожди, ты говоришь великое. Я бы сказал современное искусство левацкое.
И современное, будем исходить из книги «Искусство с 900 года», это все...
У них был левацкий критический взгляд на историю искусства. Я все-таки поспорил.
Хорошо, мы не будем... Давай сейчас не вдаваться в спор. Я просто к тому, что неолиберальная институция «Гараж», я впервые столкнулся со столь сложно сочиненной закрытой организацией. Ну, просто два момента. Все интервью нужно согласовывать с пресс-службой, а мы, простые ребята, мы писали там на простейший рекодер. Наш подкаст бегали там с Прохановым, вообще по телефону разговаривали, да. То есть у нас инди-подкаст, он сделан без копейки денег, на голом энтузиазме. Да, а тут как бы еще просили, ну, не то чтобы нам, как Прилепин с нас денег просил, и то дал бесплатное интервью в любом случае. Вот, а тут вот просто вот этот официоз весь. Ну, больше всего меня, конечно, выморозило. Уж не знаю, выйдет ролик к моменту выхода этого эпизода, эпилога или нет, но мы когда пытались снять часть ролика у «Гаража», нас прогнал охранник их, потому что сказал, что внешний облик «Гаража», здание музея, это собственность музея, только он имеет право его это демонстрировать. Если вы не договорились с пресс-службой, валите отсюда, а то вызову полицию сейчас. В общем, для меня это впечатления какие-то абсолютно очень тяжелые от гаража. Единственное, я к старшему куратору Екатерине Иноземцевой выражаю поклон и уважение за то, что она согласилась и дала нам интервью без всяких формальностей. Вот это настоящий человек искусства, дай ей бог здоровья, потому что вот спасает это все от флера абсолютно какого-то абсолютно ужасного.
Просто что еще важно подчеркнуть, что Иванов и Катомин со своими контрагентами, коллегами, друзьями, они, как нам все рассказывали, выстраивают дружеские человеческие отношения, и все стороны должны любить то, чем они занимаются. Вот с Екатериной Иноземцевой, когда она с нами разговаривала, было видно, что она любит то, о чем она рассказывает. Когда мы пытались поговорить там с кем-то еще из гаража, и когда гараж там в лице этого, не знаю, кафкианского какого-то охранника из ниоткуда появившегося, нам запретил вообще как бы прикасаться к этому образу. То есть они совершенно обесчеловеченные и отчужденные какой-то монстр просто. И я считаю, что это вполне... на мой взгляд, закономерно, что там выставляется левацкое современное искусство, которое тоже отчужденное, покрытое там 15 слоями иронии и тупорылое совершенно.
Но ладно, здесь мы слишком далеко зайдем. В любом случае, «Гараж» сделал великое дело. Вместе с Адмаргинем у нас есть много клевых книг. Да. Спасибо «Гаражу» и издательству «Адмаргине». Вот, а сейчас я, наверное, прочитаю огромную телегу про монтаж подкаста. Потому что здесь возникало у окружающих немало вопросов и так далее. Смотрите, дорогие друзья, это первый мой по-настоящему сложный подкаст, где было 7 дорожек. И я понимал, во что я ввязываюсь. Я не умею монтировать. Я учился от эпизода к эпизоду это делать по-настоящему. И многие вещи, я понимаю, что они не удались у нас. Во-первых, они не удались, потому что у нас была максимально простая техника. У нас не было студии, мы ездили сами к гостям. Не получалось записывать всех одинаково качественно. Опять же повторю, Проханов говорил по телефону, куча людей с нами говорила по Зуму и Скайпу, кто-то говорил в рекодер, у кого-то был совершенно разный рост, и вот этот простой рекодер нужно было, там Катомин, очень высокий человек, сидел на маленьком стульчике, и перед ним нужно было, чтобы поднять высоко наш рекодер, надо было много книжек ставить. И понятно, что это наложилось на такой вещи, как громкость подкаста. Но, наверное, ее можно было бы по-человечески выровнять, и я прошу прощения у всех, кому это доставляло дискомфорт, но у нас реально не было на это время, потому что я адепт очень простой концепции. Подкаст должен иметь сроки продакшна, предпродакшна, продакшна и постпродакшна, чтобы он начался в определенное время и чтобы он закончился в определенное время. Потому что если бы мы бы плясали над такой вещью, как совершенство в этом подкасте и максимальное качество, этот бы подкаст никогда не вышел. Ну вот, просто стечение обстоятельств в 2020 году было такое, что во время обыска у меня не забрали рекодер, он у меня остался, и я мог как бы решиться записывать подкаст. Если мы вот как сегодня мы пишем в студии подкаста «Норм», за что благодарим уважаемых Дашу и Анастасию. Вот. Но это было бесконечно. Но при этом очень хотелось все серии выпустить в срок, каждую пятницу до Нового года. Вы же получали эти серии каждую пятницу. Вот. И это во многом заслуга того, что мы с Костей старались соблюдать этот график, хотя он и наложил отпечатки на качестве. И если вы послушаете, а я переслушивал эпизод про Проханова и, например, какой-нибудь уже классический подкаст высокого периода, например, 4-й, да, про новую русскую, они отличаются по монтажу. Хочу ответить на вопрос про шипение, да, телевизионный телевизор в подкасте. Это очень важно, потому что из разряда, что хотел сказать художник, мы как бы пытались поймать вот это ощущение, когда очень много говорили, по крайней мере, в нашем детстве и юности, что молодые люди перестали читать потому что очень много смотрят телевизор. Интернет еще не был особо распространен в начале 2000-х. И поэтому телевизор, он как бы дополнительный медиум, который обвешивает книги, понимаете? Вот. И поэтому такое телевизионное шпение — это как раз попытка, и телевизионные эти новости — это попытка именно сопоставить книги и как бы телевизор. Что насколько книги проникают в реальность, и реальность проникает в книги.
Ну еще, прости, что вклиниваюсь, эти книги же все, по крайней мере, «Господин Гексоген», там «Книга воды» и «Голубое сало» показывали в итоговых новостных выпусках, там во всех главных программах. И...
Ну не во всех, в программе «Намедни» Леонид Парфенова в то время уже мало кто говорил. У нас, конечно, возникло много проблем из-за того, что мы работаем в таком жестком графике. Ну, например, мы не могли всю информацию втиснуть в подкасты. То есть когда-то я думал, а, ладно, раз это произнес Пиранский, я могу цитатой это не вставлять в подкаст чей-нибудь. А иногда, да, появлялись такие вещи, что, например, Костя это не написал в сценарии, и я цитату не вставил, а, например, для издательства это было обидно, как выяснилось. Ну, например, у нас первый монтаж подкаста про гараж был не час 17, как сейчас, это уже невыносимо, как бы вот, извините, да, но первый был час 40. И, например, я из часа 40 выкинул большую телегу Иванова про новый дизайн от Маргин, где он упоминал дизайнера Дениса Спивакова, который, собственно, запустил новую линейку книг от Маргин. И, например, вот сейчас прям приношу свои извинения перед издательством и перед Денисом Спиваковым. Но просто сама по себе, как бы, в нашей оптике это, может быть, не настолько важным показалось, да, и тем не менее... Мы много вычленили материала, выкинули просто, который он у нас... Возможно, он будет нами опубликован полностью в какой-либо форме, мы об этом еще с Костей подумаем, но просто тоже как бы много внутри каких-то есть очевидных недочетов, недосказаний. И опять же, дорогие друзья, знаете, как говорил Алексей Шестаков о книге «Искусство» с 1900 года, в предпосылках этой книги в инструментарии такого инструмента, как объективность, нету. Так и наш подкаст сугубо субъективный. Это наш взгляд на историю издательства «Ад Маргинем». Вот. Ну, на самом деле, наверное, про досадные ошибки именно с точки зрения чего-то не вошедшего я уже сказал. Но зато считаю, что история нас рассудит. Мы, по крайней мере, это выпустили все в срок и быстро. Вот.
Наверное, нужно, да, добавить, выпустить отдельно эти бисайды, с каким-то образом смонтированные, потому что не вошла, например, интересная телега Катомина про отношения с Лимоновым, про то, как он ему сдавал квартиру.
Не вошел весь массив и рассказа про роман «Благоволительница». Вообще про переводную прозу мы не стали это вставлять и даже развивать, хотя, конечно, набрали очень многое. Что-то мы пытались публиковать как дополнительный материал в нашем канале «Утопия» в Телеграме, но...
Я думаю, про «Благоволительницу» вообще можно было бы сделать отдельный, либо про какой-то переводной фикшн той поры, там Кристиан Крахт, еще там книга «Когда я был настоящим», тоже довольно весомая для издательства. И сейчас какой-то фикшн там про классический продолжает, про Юнгера, которого, может быть, от Маргинем там наравне с издательством «Владимир Даль» переводят, они как-то его поделили негласно, мне кажется, между собой. Тоже такой автор, который сопровождает издательство с давних пор. Видимо, у Иванова к нему, да, и с Катомином особые отношения. Есть очень много таких вот ответвлений в истории издательства, которые мы не затронули, которые было бы... Может быть, это дело уже будущего. Там кто-нибудь это другое этим займется, придумает какую-то интересную оптику. Вот, серия «Спутник» такая была.
Ну, про нее мы все-таки сказали.
Мы ее упомянули, да, но там такой странный набор был. Там Леонид Липавский, потом тот же Юнгер был, и Уильбек тоже как-то вот появился в Атмаргине. Ну,
на самом деле, во всяком случае, знаете, уже мы завершаем наш разговор. Очень много было, знаешь, это всегда возникают такие вопросы, что будет, что, как сделать следующее. Я в этом смысле, лично я, как творец и создатель книжной оптики в подкастах, сильно в обозримом будущем не собираюсь особо возвращаться, да, вот. Но, тем не менее, например, на вопрос, на который часто нам задавали, а будет ли подкаст про ультракультуру, мне после «Шурави» задавали про Чеченскую войну часто. Будет ли подкаст про Чеченскую войну? Я скажу так. В отличие от Чеченской войны, где есть предпосылки, что про это как-то поговорить, про ультракультуру может быть только часовая документалка максимум. Вот. И как бы делать, опять же, повторюсь, тоже не мне, по крайней мере, я за Костю не возьмусь, за себя скажу, потому что я книжной оптикой, вот в своем большом проекте о постсоветской истории России, новейшей истории России, я уже закрыл уже эту лично для себя тему. Этим подкастом, она бесконечная, она огромная, можно сколько исследовать, но еще музыкальный подкаст не сделан, политический подкаст не сделан, экологический подкаст не сделан. И все это я надеюсь осуществить в наступившем году в той или иной форме, дорогие друзья.
Иван Смех спрашивает, а будем ли мы делать книгу из этого, из материала, который получился?
Это ровно тот вопрос, почему я занимаюсь подкастами. Я занимаюсь подкастами, потому что это для меня наиболее простая форма, доступная, не зависит от издательств, которые не предлагают нам издавать книгу. Потому что книгу нужно писать, только зная, что ты ее издашь.
Ну, Козлов, он сам издается. Нет, ты что?
Ни в коем случае. На это потратится куча времени, а, по крайней мере, гарантии, что она продастся или про нее напишут рецензии на сайте Горьком, ровно никакой. Вот, поэтому я лучше оставлю подкастом. По крайней мере, RSS, Apple подкасты, CastBox всегда возьмут.
Ты, кстати, вот зря так мейнстримно настроен, потому что, ну, удивишься, насколько много там каких-то, ну, слепых таких баков, которые сам издатом. Ну,
слушай, я издавал «Альманах 30», немного издавал «Археологию русской смерти». Я издательским бизнесом, как издатель, сыт по горло. Это не мое. Вот, поэтому... А подкаст мне очень нравится, потому что подкаст мы когда? 12 августа мы его только придумали. Сегодня 28 декабря, когда мы пишем, а слушают это больше 6 января. У нас уже все закончено, все, мы отдыхаем. А книгу бы мы только над рукописью посидели бы днями, бы работали бы. Вот, поэтому подкастинг forever для нарративных, для истории вообще кайф. И слава богу, то, что мы не запаривались над качеством и не бегали так, чтобы все было чисто. У нас полно зума, скайпа и так далее. Вот, ну, мне кажется, нам пора завершаться, Константин.
Да, да, спасибо, если кто-то это слушал.
Да, с наступившим, пока.
Да, пока.